Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свободы» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Левада-центр выяснил, как относятся россияне к возвращению в Уголовный кодекс статьи о клевете. Данные этого вопроса мы будем сегодня обсуждать. Со мной в студии «Радио Свобода» Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований центра, и кандидат исторических наук Ирина Карацуба, а также протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II на Головинском кладбище. Дорогие слушатели, мы ваших сообщений по теме программы ждем на пейджер. Телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-ку можно прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Итак, Алексей, расскажите, пожалуйста, как отнеслись россияне к закону о клевете?
Отношение крайне противоречивое. Дело в том, что, собственно, возвращение закона в Уголовный кодекс приветствует или положительно оценивает 58, то есть почти 60% граждан нашей страны, а среди тех, кто голосовал за Путина на президентских выборах, их еще больше. Но когда мы спрашиваем, а с какой целью возвращается эта статья о клевете, то лишь 36% считают, что это сделано для того, чтобы защитить права граждан, а примерно 50%, чтобы оградить представителей власти от необоснованных обвинений или от критики, но во всяком случае, что это мера на защиту органов власти, или представителей, точнее сказать, органов власти. Это отражает противоречивое отношение россиян ко многим современным политическим явлениям и процессам. Противоречие, по-моему, заключается в том, что люди понимают, что да, ну, хорошо защищать всех от клеветы, и пусть будет закон, который защищает. Но дальше они думают, а как этот закон будет применяться, а для чего он? Вот, и поэтому и приветствуют, и одновременно демонстрируют, так сказать, понимание, что называется, где живем.
Вот 58% за – это все-таки много, да, даже при всем противоречивом отношении. Вот у меня вопрос к другим участникам программы. Можете ли вы чем-то объяснить такое отношение россиян к закону? Почему большинство одобряет? Люди не понимают, в чем дело, или это просто вот такая советская привычка одобрять решение начальства? Отец Михаил, как думаете?
Безусловно, поскольку мы живем, ну, не то чтобы в постсоветской, но как-то продолжение советской жизни. Все, что у нас происходит, ну, кроме того, что высшие начальники обрушили, расхватали собственность, потому что им надоело быть наемниками и ничего не иметь, а все остальное – это психология совка. Поэтому он так и воспитывался. Он воспитывался сначала под 58-й статьей Уголовного кодекса, а потом уже под 70-й, где прямо было сказано, что там такая, что клеветнический, заведомо клеветнический, значит, измышление о советском государственном и общественном строе. Вот, и, так сказать, они как-то с молоком матери под такие понятия впитывают. И это абсолютно сходится с тем, что они голосуют за нынешнее начальство. Это все, к сожалению, в этом, с моей точки зрения, просто проклятом прошлом, от которого никто и не хочет освобождаться. Все памятники стоят, Ленин гниет, мавзолей, все в полном порядке.
Ирина Карацуба, ваше мнение, чем вы объясняете такой высокий процент одобряющих закон?
Ну, вы знаете, я могу согласиться и с тем, что здесь Алексей Георгиевич говорил, и с тем, что говорил отец Михаил. Вы знаете, я вот тут провела как-то почти весь день в Хамовническом суде, вот буквально в пятницу, будучи вызвана в него как свидетель защиты, да, мы вот все свидетели защиты весь день просидели на лестнице, нас периодически то выгоняли из суда, при этом выгнав на улицу покурить или там освежиться, не пускали назад. по приказанию судей, свидетелей защиты, да. Вот, при этом, значит, в зале суда, я вот собачница старая, да, у меня 3 кавказские овчарки были, а я без них сейчас очень скучаю. Вот в зале суда находился ротвейлер с конвоем, без намордника, собака, которая все время лаяла, да, которая один раз вырвала эту несчастную собаку, другой раз она прокурора укусила, да. Причем, когда, знаете, вот рядом со мной сидел свидетель Левинская, Ирина Левинская, а это та самая замечательная свидетельница, которая встала на место убитого Николая Гиренко в одном из процессов над неонацистами. Значит, она рассказала мне, что когда судили банду из неонацистов 10 человек, на них было только 20 доказанных убийств. Они сидели в клетке, там никакой собаки не было. Тут сидят 3 ангелоподобные девушки, да, которых, когда выводят из комнаты, вначале выводят девушек, потом идет этот лающий и беснующийся ротвейлер, потом идет конвой. В общем, это я все к чему говорю, что мы с вами систематически, по крайней мере, на протяжении 20 века, хотя, конечно, на самом деле гораздо глубже, подвергались чудовищному государственному насилию. И вот одна из форм адаптации к этому насилию, вот я недавно тут прочитывала блоги и нашла очень хороший блог женщины, которая живет на самом деле в Чехии, у нее ник Red Tigra. Вот Red Tigra написала, мне кажется, очень умную вещь по поводу вот того, что сейчас происходит, в том числе и с отношением народа к власти. Количество людей, самоидентифицирующихся с властью и полностью принимающих и одобряющих происходящее, будет расти. Механизм тут ровно тот же, который обуславливает стокгольмский синдром. Психика не в состоянии вынести безысходного насилия и адаптируется к насильнику. Чем слабее личность, тем сильнее адаптация, доходящая до полного слияния. То, что кажется любому нормальному человеку абсурдом, будет постепенно превращаться в норму де-факто.
Интересный
вот
взгляд.
Как результат систематического насилия 20 века и до 20 века, будет развиваться дальше. Моя любезная тетушка, которая 46 лет проработала в коррекционной школе и до сих пор там работает, будучи 74 лет от роду, да, а 4 декабря прошлого года, когда мы с ней сидели в Большом театре на Борисе Годунове, строго очень сказала мне: ну, ты на выборы ходила, голосовала? Я говорю: да, замерев от ужаса, если она спросит, за кого я голосовала на этих выборах. Она сказала: ну, я тоже голосовала за нашего человека, за Путина, настоящий мужик, чекист, наш человек. Тут как комментарий
измолствует. Да. Я думаю, что вам можно добавить, что это же еще у Оруэлла есть. Помните, как кончается великий роман? Он любил старшего брата. Вот он почувствовал, что он его любит, да, после того, что он прошел.
Господа, только давайте не будем забывать, что в России процессы идут одновременно в самых разных направлениях, и в том числе диаметрально противоположных. И наверняка в ответ на такое насилие, в том числе психологическое давление, будет расти число людей, которые предпочтут лояльность режиму в качестве, так сказать, спасения от этого давления. Но одновременно эти же меры порождают и несогласие в обществе, и доля людей, которые воспринимают это как посягательство на их личную свободу, она, эта доля растет.
А мы об этом еще непременно поговорим, да. У нас даже рубрика будет специально этому посвящена. Пишет нам на пейджер Родион из Германии: позитивное отношение россиян к закону связано с тем, что они понимают, что свободные СМИ и правдивые СМИ – это не совсем одно и то же, и хотят защитить себя от лжи. А я напомню, что это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы, ее ведет Вероника Баде, участвует социолог Алексей Левинсон, писатель-священник Михаил Ардов и историк Ирина Карацуба. И свой небольшой опрос провела я на нашем интернет-форуме перед программой, спросила, кому и зачем нужно возвращение в Уголовный кодекс статьи о клевете. Пишет Александр из Санкт-Петербурга: наказание за клевету предусмотрено уголовным законодательством большинства стран. Я тоже хочу, чтобы меня защитило государство от клеветы, потому что не хочу с ножом, палкой или ружьем разбираться с клеветником. Борис из Твери: что тут обсуждать? В одном флаконе с другими замечательными в кавычках законами последнего времени. Это типичный намордник на общественное мнение о себе, красивых и самодовольных. Журналисты из России закон о клевете перевели в уголовную плоскость. С одной стороны, это хорошо, потому что давно пора навести порядок в интернете. Например, социальная сеть в Рунете является рассадником разврата и экстремизма. Все должно быть только в рамках закона. Свобода слова – это не вседозволенность, что хочу, то и говорю. Обзервер из Москвы. Всем, кому нужен закон, всем, кому не по душе клевета в свой адрес, особенно если она идет от должностного лица. Миллион второй чеченец, подписывается слушатель. Для человека честь и клевета – тяжкое преступление. За это раньше стрелялись. Ничего плохого в этом не вижу, но то, что с какой целью задумано, никак не одобряю. Анатолий Осовский из города Шахта Ростовской области. Воры кричат «Лови вора!» Клеветники шьют статьи о клевете. А клеветана извращена, изгажена сама идея народовластия. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Но для начала можно подойти с юмором. На кого клевещут и кто клевечет? Клевещут чаще всего на власть, а производители клеветы – журналисты. Следовательно, закон защищает власть и затыкает рот журналистам. А вообще клевета – это злонамеренное и умышленное распространение клеветнических слухов. Чистая ложь, заведомая. Под нее практически ни одна публикация не подпадает. То есть, если внимательно посмотреть, закон бессмысленный, как закон о колосках, но за него много пересажали. А я вот... Мне тут, пока я читала сообщение, мысль такая пришла, хочу спросить отца Михаила, а вот с точки зрения православия клевета – это насколько тяжкий грех?
Очень тяжело, это как лжесвидетельство, нарушение одной из 10 заповедей, так сказать, еще Ветхого Завета, не лжесвидетельство, а клевета – это безусловное лжесвидетельство, то есть ты заведомо говоришь неправду про какого-то, то есть клевета.
Ну да, в клевете, безусловно, нет ничего хорошего, тут вопрос, как будет функционировать закон, конечно. Алексей Левинсон, что вы думаете о прозвучавших мнениях слушателей?
Ну, я думаю, что ваши подборки весь, или не весь, но большая часть спектра мнений представлена, и действительно представлены, значит, мнения такие, ну, как бы сказать, на которые и рассчитано это, этот закон, так сказать, в первом своем применении. Кто же может сказать, что за клевету не надо наказывать? Никто этого сказать не может. Значит, закон нужен. А вторая часть этих мнений, она говорит о том, что дело не в том, что закон справедлив, а дело в том, что этим законом будут при нужде орудовать как намордником или... Ну, вот там был пример с колосками, но можно много привести примеров законов, которые на вид как бы и хороши, а используются как средство или давления, или репрессии и так далее.
Ну да, закон об экстремизме, например.
Ну, например, да. Но у нас сейчас, мне кажется, что вообще этот закон, кто-то из слушателей указал на то, что этот закон, он лежит, так сказать, одним из камней, вот возводимый такой на всякий случай стене. Против, ну, против каких-то массовых, очевидно, движений в обществе, которые...
Может быть, просто даже какого-то лозунга, вот какой-то, так сказать, всё, что вот клеветническое содержание вот этого вот плакатика.
Я думаю, что, в общем, здесь произошла такая история. Власти в конце прошлого года были очень напуганы. Это... уже, как бы сказать, известный факт. Ну, и в ответ принимаются меры напугать тех, кто их напугал. Пока что закон, ну, как бы выступает в качестве пугающего инструмента. Он еще не... Это не сама, так сказать, репрессия, а это угроза репрессии. Вот мне кажется, что на испуг ответили, значит, тоже пуганием. Ну, но это штука в том, что закон... Конечно, его только что вынули из кодекса, сейчас обратно вставили, может быть, через некоторое время опять вынут. Но посмотрим, как дело пойдет. Но, в общем, штука, мне кажется, в том, что он начнет жить своей жизнью. Потому что каждый закон кто-то может использовать.
Ну, конечно, при нашем судопроизводстве и при том, как, так сказать, это происходит, вот, значит, сейчас мы все это видим. Если вот две минутки мне дайте, я вам расскажу на эту тему совершенно замечательную историю. Это подлинная история, которая произошла в 70-х, а может, в 60-х годах в столовой Академии наук. Там сидел... один за столиком академик беспартийный академик Трофим Денисович Лысенко, который в свое время разгромил генетику и был, значит, все такое. Вот. И один академик для развлечения решил к нему подсесть, а к нему никто не послушал. Значит, сел, сказал: «Здравствуйте, здравствуйте», сказал. Трофим Денисович, тот ел так сосредоточенно супом, говорит: «Трофим Денисович, ну как поживаете, что?» Лысенко сказал: «Клевещут». Вот, вот. Вот, по-моему, вот опять-таки, что достаточно такого закона нормально, что если тебя обидели, ты подаешь иск о чести и достоинстве, ты вот обиженный, и все, и все. А если есть закон о клевете, то я могу сказать, что оклеветали там вот нашего главу управы или нашего, да, все, и... Пожалуйста.
И понятно, всё, какое поехал. Решение примет суд при этом, да, еще главное. Пишет нам Николай из Брянской области: «Я одобряю закон, но это палка о двух концах». Ну, мы, собственно, Николай об этом уже говорили. Роза пишет: «Сейчас наша авторитарная власть не может править без насилия, но им очень тяжело. Раньше государственное насилие в СССР доходило до каждого человека, даже в прачечной люди осуществляли, наверное, ощущали все-таки государственное насилие путем идеологии». И к Ирине Карацубе хочу обратиться. Скажите, вот какие исторические параллели вам приходят на ум, когда вы оцениваете нынешнюю ситуацию в России, вот в частности, по поводу новых законодательных инициатив последнего времени?
Хороший вопрос. Вы знаете, я вам на него отвечу, наверное, не так, как вы ожидаете. А я думаю, хотя вот как раз когда мы сидели, вот вся эта группа свидетелей защиты, которые так и не понадобились суду, включая там Людмилу Улицкую, Алексея Навального, Дмитрия Олешковского, там Елену Волкову и прочих, и Ирину Левинскую, да, Гейдара Джамаля, как раз Ирина Левинская сказала, что она недавно говорила с питерским историком, это такой наш классик, историк Ганелин. Вот он сказал, что Ира, это очень, говорит, похоже на вот ту истерику, которая была накануне февраля 2017 года. Я как раз думаю, что вот то, что мы имеем сейчас, оно вообще, мягко говоря, ни на что не похоже. Это какая-то одна из стадий такого тотального разложения и агонии системы. И с одной стороны, вот я согласна с Алексеем Георгиевичем, что с одной стороны, конечно, видно, как прорастает новое, да, вот видны все эти общественные активисты, окупая байцы, видны навыки формирования какой-то низовой солидарности, видна эта готовность противостоять разными средствами. А с другой стороны, видно то, о чем Вяземский Петр Андреевич в свое время очень хорошо написал в записных книжках, когда он писал об известных стихотворениях Пушкина и Жуковского на польское восстание 1631 года, шинельные стихи, да, он их назвал.
Шинельные оды, по-моему.
Да, да, да. Он сказал: «Охота вам, господа, стоять на коленях перед кулаком». А вот охота стоять на коленях перед кулаком. Я хочу напомнить еще один такой факт, совсем уже давний, что вот образ Ивана Грозного в народных песнях и сказаниях – это образ безоговорочно положительный. Да, это светлый царь, победитель под Казанью и Астраханью, защитник православия. Никаких там опричников, никаких там содранных живьем кожи с людей, затравленных там медведями и собаками. Очень светлый образ Ивана Грозного в народном сознании. Поэтому я думаю, что сейчас мы находимся в стадии такого какого-то беспрецедентного совершенно обнажения, разложения системы. Кстати говоря, я вот, вы знаете, извините, я никак не могу отвлечься от девочек из Pussy Riot, да? Вот как раз мне кажется, как православной, да, что молитва-то их была услышана Богородицей, Богородица Путина прогони, и в том числе потому, что начался невиданный сеанс саморазоблачения власти и церкви, да, и суда, между прочим, да. Вот как бы тот, вот, то, что сеанс чёрт магии с ее полным разоблачением. Вот он сейчас идет на наших глазах с какой-то невиданной быстротой и обнаженностью.
Ну, можно я... Это конечно. Не тема сегодняшнего нашей встречи, но попутно могу сказать, что реакцией широкой общественности действительно было, ну, скорее дискредитация церкви, чем ее, так сказать, возвышение ее авторитета после этого процесса. Вот я думаю, что, поскольку я не могу ведать, как Богородица отнеслась, но вот я понимаю, что, скажем, глава государства высказался о том, что не так уж надо их судить, это, ну, о независимости суда мы здесь
видимо, должны помолчать. Вот. Но, судя по всему, дело приняло, так сказать, оборот не тот, который...
Совсем.
Да, Алексей
не совсем
Георгиевич, тот. Чекистские разводки. Ну, обычные не чекистские разводки.
Не все на свете чекистские разводки. Вот. Так, а теперь то, что я должен сказать уже по своей должности, это то, что на вопрос... Согласны ли или не согласны россияне с мнением, что возвращение в Уголовный кодекс статьи о клевете ограничивает свободу слова в России, мы получаем соотношение 44% с этим согласны, 43% не согласны. Вот в обществе вы говорите разложение. Разложение – это не только там страшное гниение. Разложение – это разделение общества.
Поляризация,
да. Поляризация. Вот мы получили... 58% сказали, что вернуть это дело хорошее, а что это свободу слова нарушает, сказали 44%. Это серьезно.
Ну, плюс еще, наверное, какая-то растерянность по этому поводу, да? Не знают люди, ограничивают или не ограничивают, как будет применяться, что за закон, кто вникал-то в него особо, и, например, в российской глубинке?
Ну, можно сказать и про глубинку. И про глубинку можно сказать. Сейчас.
Кстати, кто вообще, говоря, считает, что ограничивает свободу слова? Кто
хорошо
выступает за?
Через полминуты я дам ответ.
Через полминуты у нас выход на сводку новостей, поэтому сейчас попрошу...
Ну, хорошо, пожалуйста, я
попрошу...
могу сказать...
Прошу, да.
Да. Ну, вот, во всяком случае, существенно, что... выше среднего, именно вот эту ограничивающую функцию ограничения свободы, оценивают не только, скажем, предпринимательский класс, но и та бюрократия, которая попадает в нашу выборку. Ну, это, конечно, да, бюрократы, так сказать, нижнего уровня, но они, вот, они, что называется, это тоже понимают. Вот, и... домохозяйки выше среднего, да, больше 50% домохозяек говорит. Вот. И что касается села, вот глубинка, да, пожалуйста, 47% жителей села.
Сегодня...
Считаю, что это ограничение свободы слова.
Спасибо, Алексей. Сегодня 18 часов. Эфир «Радио Свобода». Выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Неиспользованные возможности протеста. Почему лидеры протестного движения настаивают на митингах как на единственном способе политической активности и почти не обращают внимания на муниципальные выборы и работу в регионах. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Бадо, участвует социолог Алексей Левинсон, историк Ирина Карацуба и священник Михаил Ардов. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. В Кизилюртовском районе Дагестана около 200 жителей села Комсомольское перекрыли сегодня железную дорогу, требуя разыскать мужчину, пропавшего в ночь на 4 августа. Люди утверждают, что он похищен. На улицах Москвы сегодня пройдут третьи алехинские чтения. Они названы в честь поэта и участницы панк-группы «Пусси Райт» Марии Алехиной. В Томске активисты организовали сегодня бесплатный концерт в поддержку арестованных девушек из «Пусси Райт». Главная цель, как заявляют инициаторы, выразить солидарность с жертвами судебного произвола. Акцию назвали «Гражданин поет». Площадь лесных пожаров в Томской области за минувшие сутки сократилась на четверть. По последним данным, она составляет около 6 тысяч гектаров, что является самым низким показателем за неделю. Число жертв вчерашнего теракта в городе Джаар на юге Йемена составило, по последним данным, 42 человека, еще 38 ранены. В крупнейшем городе Сирии Алеппо продолжаются ожесточенные бои. По информации активистов, верные президенту Башару Асаду войска применяют артиллерию и военные самолеты. На юго-востоке Турции сегодня в столкновениях между турецкими военнослужащими и курдскими боевиками погибли 19 человек. В пакистанском городе Гхамбат, провинции Синд, несколько полицейских отстранены от занимаемых должностей после того, как провели по улицам в голом виде задержанных мужчину и женщину, наказав их таким образом за внебрачный секс. В столице Вьетнама Ханое сегодня были задержаны более двух десятков участников демонстрации, направленной против действий Китая в Южно-Китайском море. В Лондоне российский спортсмен Валерий Борчин, потерявший сознание на олимпийской дистанции в 20 километров по спортивной ходьбе, покинул больницу и чувствует себя хорошо.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе принимает участие протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II на Головинском кладбище, историк, кандидат исторических наук Ирина Карацуба и Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 2212. Мы обсуждаем закон о клевете и отношение к нему россиян. Сейчас рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
Аналитический центр Юрия Левады регулярно отслеживает протестные настроения в российском обществе. По данным опроса, проведенного в июле по всей стране, выросла общественная поддержка массовых уличных акций. Сейчас 11% россиян говорят, что определенно поддерживают акции типа «Марша миллионов» и «За честные выборы», и еще 31%, что скорее поддерживают их. В сумме получается более 40%. В то же время уменьшается число тех, кто считает, что протестные настроения идут на спад. В апреле так думали 44% респондентов, а сейчас только 24%. По мнению 18% опрошенных в июле, протестная активность в обществе будет расти, а 41% граждан полагают, что она сохранится на прежнем уровне. О своей личной готовности выйти на улицы заявляют сегодня 19% опрошенных Левада-центром. Это наиболее высокий показатель за последние 8 месяцев. Напомним, что в декабре, когда, собственно, и начались массовые выступления в Москве и других крупных городах, таких людей было 15%, а в марте, сразу после президентских выборов, только 8%. Аналитики центра не исключают, что протестное движение в скором времени будет более активно развиваться не только в столицах, но и в глубинке.
Ирина, что вы думаете о данных этого исследования?
Ну, я думаю, что очень похоже на то. Да, что, ну, есть все-таки какие-то такие социальные законы, которые очень напоминают то, чему нас в средней школе учили, да. F1 равняется минус F2. Сила действия равна силе противодействия. Вот, и чем сильнее власть будет давить, тем сильнее будет общество самоорганизовываться. Вот ростки этой самоорганизации мы очень хорошо видим хотя бы на волонтерском движении, да. Так сказать, на пожарах 2010 года впервые это вдруг проявилось. А как это сейчас в Крымске проявилось? Это же фантастика, да. Ну, и власть, конечно, соответственно, тут же будет принимать законы о волонтерах, и я бы так очень серьезно к этим, ко всем законам бы не относилась, потому что мне кажется, что начинается такая некоторая агония системы, да, то можно любые законы принять, они ее не спасут.
Отец Михаил, у вас какие-то есть наблюдения по поводу протестной активности в стране?
Вы знаете, честно говоря, нету. Честно говоря, нет, потому что, ну, как-то мои прихожане, они как-то... Так очень косвенно к этому никакого такого, так сказать, я их тоже не призывал, потому что это не как бы сказать, не наше дело. Вот. Но мне, я, безусловно, к всем этим людям отношусь с уважением, потому что это очень замечательно, когда вместо того, чтобы сидеть на кухне, как это было им, так сказать, друг на дружке на ушко там высказывать, пересказывать какие-то анекдоты, вот эти люди, так сказать, рискуя не только, кстати, своим социальным каким-то положением, и просто рискуя, что им там ОМОНовцы руки, ноги поломают, выходят. Это, безусловно, достойно уважения.
Алексей, вот я бы хотела от вас услышать даже не, собственно, комментарий к этому исследованию, а тоже о ваших собственных наблюдениях. Вы ведь качественными методами занимаетесь, интервью, фокус-группами. Вот что меняется, как меняется поддержка протестного движения, готовность людей лично участвовать в акциях протеста?
Ну, мне кажется, происходит очень важный процесс, как-то по-научному называется абитуализации. Короче говоря, протест и разного рода протестная деятельность становится частью жизни. Не чем-то экзотическим, не тем, что там показали где-то такое там по телевизору, а все остальные на это
или
смотрят.
Или там 8 человек вышли, да, на Красную площадь.
Да, да, вот, и это... Нет, ну, если вот проехать на поезде там по стране, то ты увидишь возле больших и даже не очень больших городов исписаны все заборы. Они исписаны, потом замазаны, замазаны, исписаны, замазаны. И это политические граффити, так что ли, можно назвать. Причем они любого направления, они... Важно, что, ну, как бы сказать, они не... вообще граффити – это техника, которую использует только оппозиция. Вот проправительственные, какого бы ни было правительства, проправительственных лозунгов люди сами писать не будут. Неважно, это при правительстве там Брежнева или при правительстве Ельцина. А вот те, кто против, они пишут. И оппозиция слева, справа, радикально-националистическая или либеральная, вот они есть везде, практически вот всюду, куда ходят поезда. Это очень важная вещь, это первое. И это делают, понятно, кто это делает. Это делают молодые ребята. Это значит, они с вот молодых лет, они оказываются вот этими носителями, ну, собственных мнений или мнений, во всяком случае, не тех, которые им, так сказать, вгоняют в голову СМИ. Вот. Я хотел бы сослаться при этом не только вот на свои такие впечатления, но и на то, что вот на вопрос, что важнее в России, порядок в государстве или соблюдение прав человека, мы традиционно получали резкое преобладание ответов «порядок важнее». Ну, так вот, так мы были вроде устроены, как общество. Сейчас тоже преобладание есть, ну, во-первых, не такое резкое, 52% говорят, что порядок в государстве важнее, но уже 42% человека говорят про права человека. 42%. А если мы возьмем молодых людей, я к ним веду всю историю, то там соотношение прямо обратное. Там 54% говорят, что важнее соблюдение прав человека, чем вот этот, ну, в общем, не очень понятно, что за порядок в государстве, потому что порядка все-таки, в общем-то, нету, к сожалению.
Но очень хотелось бы людям,
да,
чтобы...
Ну, вот, да, ну вот, нет, это я хочу... сказать, ведь легитимация так называемой сильной руки происходит только из этого. Сильная рука нужна только для того, чтобы навести в государстве порядок. Если эта рука не навела его, раз, или если оказывается все-таки, что это не высшая ценность, два, это означает очень сильный сдвиг в умах.
У нас уже есть звонки. Юрий из Кузбасса, здравствуйте.
Здравствуйте. Уважаемые ведущие, я бы хотел... услышать ответ на такой вопрос. Почему жуликам и ворам в нашем обществе выдан кредит доверия, причем большинством народа? Спасибо.
Кто ответит?
Вопрос прекрасный. Потому что действительно, по опросам нашего центра, более 40%, вот, по крайней мере, соглашаются с такой формулой, касающейся там одной из известных партий.
Тем не менее, вот, за нее голосуют.
Да, и примерно столько,
ну, наверное,
же.
Ну, наверное, не те же, да, же, но столько же.
Но дело в том, что там наверняка просто арифметика такова, что там должны оказываться люди, которые с одной стороны думают, что это так, а с другой стороны думают, что ну что ж делаешь, надо. Вот, но жульничество и воровство не самый большой грех в глазах россиян.
А какой самый большой грех?
Нелояльность.
таком случае кому и чему?
Вот, ну, это вот связано с тем же самым, с идеей порядка. Вот надо, государство надо поддерживать и уважать, хотя оно вовсе не такое, каким мы его хотели бы видеть, но его надо, тем не менее, хранить и поддерживать. Вот это религия, которая охватывает подавляющее большинство россиян. Вот это государство поклонства.
Это, Иоанна, тоже говорил Оруэлл, это двоемыслие.
Да, но двоемыслие,
нет,
это
его можно поносить.
Ну, я не говорю, что я не поношу, это не оценочное, но это двоемыслие.
Да. Да.
Это типичнейшее двоемыслие.
Исторические корни, какие у этого вот всего дела, вот это вот государство нужно поддерживать.
Извините, знаете, я вспоминаю слово такого Щедрина, с одной стороны нельзя не сознаться, с другой стороны нельзя не признаться, да. Но это, как бы, вот, мне кажется, такая идеология-психология маленького человека. Ну, куда ему деваться? Да, маленький человек не борец. Вот. Но это вот то, что в свое время там с такой яростью громила левая русская литература, когда она громила мещанство. А к вопросу о граффити, я недавно видела потрясающие два граффити, два месяца тому назад. На гаражах в Малаховке было написано вот такими вот огромными буквами. А попы плюс чекисты равняется инквизиция. Свободу пусирает. А на гаражах под Юбилейным я видела еще лучше своими глазами. А на огромном выбеленном пространстве тоже вот такими вот буквами написано: фальсификация выборов тире – это захват власти. С восклицательным знаком. Ну, браво, я аплодирую. Я бы так не смогла сформулировать, да?
У нас уже еще есть звонки. Майя Филипповна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать о том, что вот в системе опросов, которые использует центр Левада, там есть одно не совсем точное место. Вот графа домохозяйка, это вот что такое? В наше время мало кто может себе позволить быть домохозяйкой, все работают. А те, кто могут сидеть дома с детьми, там, это все семьи чиновников, которые очень обеспечены и которые заинтересованы в том, чтобы голос был в пользу власти. Вот, все, что я хотела сказать.
Поняли вас. Что скажете, Алексей?
Ну, это не совсем верно. Да, среди домохозяек есть и жены чиновников. Но, во-первых, они реже попадают в нашу выборку, чем, скажем, просто женщины, находящиеся в декретном отпуске. Женщины на пенсии, их очень много, и не надо исключать этого. Так что то, что уважаемая слушательница сказала, ее, так сказать, забота ее понятна, но фактически это не совсем верно.
Но потом это же речь идет о репрезентативной выборке, да?
Ну,
то есть
да,
это же
но...
не одни домохозяйки, жены чиновников попадают
нет,
сюда,
конечно,
и работающие
да
люди,
нет,
и кто угодно, и молодежь, и все.
И потом, нет, довольно надо сказать, что вот эта вот всеобщая женская занятость, это остат, ну, скажем, она была в советское время. После кризисов, которые потрясли нашу экономику, значительное число женщин ушли с работы, ну, потому что закрылись предприятия, например, и так далее, и так и не вернулись. Сейчас доля домохозяек в этом смысле выше, чем была в советское время.
Пишет нам Савельева на пейджер. Законы, принимаемые нелегитимной Думой, в последнее время никакого отношения не имеют к адекватному законодательству, в том числе и закон о клевете. Это репрессивные меры для сохранения режима, а не для защиты людей. Это самое настоящее гонение на людей. Под эти законы может подпасть каждый человек, даже не оппозиционер, за какие-то случайно сказанные фразы. И Дмитрий дозвонился нам. Здравствуйте. Дмитрий, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Да. Вот извините, все-таки вот я хотел сказать, что вот церковь, да, в деле Пуси, она, конечно, себя ведет, ну, так, нечеловечно, неумно, как бык на кориде, но, по-моему, как раз люди такие вот, как Карацубом, они пользуются такими масонами Тореадоры.
Что они пользуются?
Что они пользуются?
Повторите, пожалуйста.
Они пользуются этим, попусирают как красной тряпкой. И вообще, ну... нельзя быть масоном и христианкой. Карацуба, она вся как масонка
позиционирует. Ну, Ирина, отвечайте.
Ну, что тут можно ответить про масоны и христиан? Знаете, я, извините, можно, вот, мне все как историка вспоминают про аналогии, да? Вот перед отменой крепостного права, да, когда стало ясно, что отмена крепостного права будет, и что крестьян будут освобождать землей за выкуп. Да? Помещики стали делать то, что Герцен очень справедливо назвал предсмертное злодейство крепостного права. Отбирать землю у крестьянских общин, да, давать им там похуже, селять. Да. Вот эти все законодательства, которые мы сейчас обсуждаем, на мой взгляд, вот, это очень похоже на вот эти вот предсмертные злодейства крепостного права. Потому что режим тоже понял, что, в общем, это очень это, земля-то под ногами горит. А по поводу масонов и христиан, Дмитрий, дорогой, ну, а Новиков Николай Иванович, да, один из лучших русских христиан и один из лидеров лучшего, что было в русском масонстве. Ну, о чем мы говорим?
Отец Михаил, вы что думаете?
Нет, я все-таки считаю, что масонство – это... Понимаете, масонство – это совсем неоднозначное явление, имеющее огромную историю. И роль масонства в истории очень в каких-то периодах очень велика. Так, например, я вот Майя всегда говорю, кто победил в Первой мировой войне? Победили масоны. Почему они победили? Потому что они уничтожили четыре реальные последние империи. Российскую, австро-венгерскую, прусскую и даже турецкую. Вот. Но, так сказать, конечно, они имели при свержении монархии в России, безусловно, они, конечно, там, это, их так и было много в армии и так далее. Так что, но поскольку они таятся, то, так сказать, и про них так много всяких ходит легенд, то надо учитывать, что они существуют, но вот так вот прямо сказать, что вот на одном берегу христианство, а на другом берегу масонство, это примитивное понятие.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» писатель, священник Михаил Ардов, социолог Алексей Левинсон и историк Ирина Карацуба. Это программа «Общественное мнение», ее ведет на волнах «Радио Свобода» Вероника Баде. Пишет нам Ирина Николаевна из Москвы. Закон о клевете поможет прикусить языки в быту отдельным гражданам. Ну что ж, наверное, поможет. Только, наверное, все-таки не в быту. Это же все-таки о публичной сфере речь идет, как я понимаю.
А, давайте. Нет, дело в том, что формулировка закона такова, что распространением вот этих заведомо ложных измышлений распространением называется сообщение их любому лицу, в том числе всего лишь одному. То есть, если жена мужу на ухо нечто сказала про...
Третье лицо.
Страшно подумать про кого, да. Вот, то имело место распространение. И если у них там в потолок что-нибудь вкручено, то вот можно, значит...
Будет ли это считаться доказательством, если в потолок что-нибудь вкручено? Это уже другой вопрос.
Вот определение клеветы, что такое клевета. Я у советского поэта Долматовского была длиннейшая поэма про метрострой, по-моему, называлась «Добровольца».
Да.
Я ее не читал.
Волонтёры, то есть.
Да, вот так. Я ее не читал, но это при мне цитировала Лидия Корнеевна Чуковская, которая... Вот, и там были такие строчки. «Клевета имеет свойство, исходя от подлецов, сеять в душу беспокойство, делать черствами сердца».
О, как.
Вот Лидия Корнеевна говорила, хочется приписать Лавзандрицовца.
Действительно. Вячеслав из Тверской области отзвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ирине, можно вопрос задать?
Пожалуйста, конечно.
Скажите, пожалуйста, вот опубликовали декларацию о доходах депутатов Государственной Думы. У некоторых депутатов жены зарабатывают во много раз больше, чем якобы их супруги. Так это прямой намек на коррупцию. Так вот, если заявить об этом, что все депутаты Государственной Думы, в том числе, в частности, от «Единой России», являются иностранными агентами, это будет клевета или нет? Спасибо за ответ.
Но я думаю, что если всерьез относиться к новому законодательству, будет. Но вы же понимаете, что коррупция – это основа нынешнего режима, да, что главный принцип нынешнего режима – лояльность в обмен на коррупцию. Ну, что тут говорить?
Давайте.
Вот вопрос еще ведь такой. Быть агентом иностранного государства – это обязательно порочащий факт или нет?
Полагаю, что
безусловно.
Имеется в виду.
Знаете, мы же все все-таки совет, потому что мы… так сказать, вот за нами советская история. И слово «агент» никогда не было нейтральным. Понимаете? Ну, он говорит, что агент по снабжению в каком-нибудь конторе. А так агент агаш, агент, шпион, вот же этот ряд.
Сегодня сигареты Кент, а завтра вражеский агент.
Да, сегодня он, как что там,
Адидас, а завтра
Родина.
Или как это было? А вот смотрите, как это к вашему, Михаил Викторович, замечанию, как вполне актуальны вот эти шуточки не менее чем с 50-летней давности, да?
Конечно, да, конечно, это, мы же
да, вот это советика.
Тут вот какие-то хтонические силы и подземные да. пласты всплывают, да, исторические да, животные да, хватают да. нас за горло, да?
Да, да, да. вот если посмотреть на помойку, вот там вот эти слои, вот видно, как клеят слои... там, 30-летней давности, узнаешь просто те бумажки. Вот. Я к тому, что очень бедно наше общество. У него, кроме вот такого, ну, как бы, прошлого, которое вот в какой-то мифологизированной форме осталось, у него, к сожалению, ничего нет.
Нерасколдованное
и,
прошлое.
Да, да. И, и поэтому, в общем, люди, так сказать, удобно располагаются в тех нишах и надевают, так сказать, башмаки, которые носили много-много лет назад. Причем это происходит, что удивительно, я могу сказать, и в том числе с частью молодых людей.
О,
скажем,
да.
Да, скажем, о, да. Тоску по пионерской организации имени Ленина испытывают люди, у которых даже родители не успели побывать в этой пионерской организации. Вот это
а сколько молодых, довольно молодых сталинистов, я это и делал, скажу, 30-летний человек говорит, я к нему отношусь как к Богу. Вот буквально реплику. Я говорю, да. Вы что? Я говорю, что палач, каких историй не знала. Все. Ну, нет, это все это так.
Вот мне очень интересен вопрос, почему, какие версии будут у гостей.
Почему что, Вероника?
Почему вот это все происходит? Почему? Ведь время совсем другое, понятно, да? Наличие крупной частной собственности, да, хотя бы, вообще частной собственности.
Нет, ну и много чего в нашей стране? Нет,
много знаете, чего другого.
Вероника, у нас очень мало чего изменилось. Две буквы прибавил. Был культ личности, стал культ наличности.
Самодержавие, православие, доходность.
Но тем не менее, изменилось очень многое. С этим трудно не согласиться. И молодежь выросла совершенно Вероника, другая. Почему Вероника. Все те же роли, те же ниши?
У меня в душе сверститы произрастают, как у Жванецкого. Понимаете, вот блаткая пословица, та жизнь не так проста, как кажется, на самом деле она еще проще. Значит, результаты 20-летней пропаганды 1-го, 2-го, 3-го, 4-го каналов. Во-первых, вот это промывки мозгов, да? Вот к вопросу о Сталине там и всем прочем. Да?
О доблестных чекистах, да, о колхозах, обо всем.
Да, и плюс, конечно, знаете, вот принципы экономии мышления, но человек не может, обычный рядовой человек, занятый, так сказать, не интеллектуальным трудом, а чаще всего каким-то другим, но не может он давать свою собственную самостоятельную оценку всему, что он видит и слышит, да? Ему подставили удобный штамп по Первому каналу, там, по радио, там что-то, он его использует.
Вот еще я бы сказал так. Мы живем, каждый человек, и сидящий в этой студии в том числе, мы живем по меньшей мере в двух, ну, так сказать, горизонтах или мирах. Вот в сфере публичной, в сфере... ну, так сказать, частной. Притом в нашей жизни, вот в постсоветской жизни, частная вот эта полусфера имела огромное значение. Мы в ней, можно сказать, выжили, мы в ней сохранились как народ, как культура, как личности, там сохранялась честь и так далее. И там, на самом деле, и сейчас все, честно говоря, в порядке. Мы нормальные люди, я говорю про всю страну в данный момент. Вот. Есть другая половинка, так сказать, верхняя, вот публичная сфера, где там царит телевидение такое, какое оно есть, там такое начальство, какое оно есть и так далее. И вот там убогость, ну, как бы вот то, что называется, дискурсов невероятная. Там нет объяснений, вот вы задаете вопрос, а почему? Там действительно нет объяснений, почему. Но там их искать не надо. Объяснение жизни...
У них только Великая Победа, да, у них да, же ничего не осталось.
Да,
а объяснение... Только Великая Победа.
А объяснение жизни, они
нет.
Внутри.
Но они не хотят ее трогать. Я всегда говорю, для того, чтобы исправить, надо снять 100 полнометражных документальных фильмов про советскую власть, начиная с там Кронштадтского мятежа, Тамбовского мятежа, раскулачивания, ГУЛАГа, все-все-все-все. И вот это показывать почаще, побольше, тогда, может, кто-то мозги промоются. А когда будут показывать 17 мгновений, не скажу чего, так вот вам и все.
Юрий из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Низкий поклон Ирине. Спасибо вам. Читал Михаила, с удовольствием Ирину каждую неделю слушаю на одном из радиостанций, на одной радиостанции.
Спасибо.
И у нас действительно история великая, от Василия Темного до Вовы Темнила. И вот я хотел что предложить, чтобы заявку давали на массовое вот это действие, хотя бы вот Венедиктов входит в ГУЗМ, туда, в совет, чтобы оператор был от какой-то свободной радиостанции. И еще хотел заметить, сейчас они так активно выдавливают несогласных за границу, что скоро за нашими «батуринами» в кавычках будут ходить толпы вот таких вот наших ребятишек. Спасибо.
Да, будут комментарии какие?
Несколько. Мне кажется, тут можно срифмовать «батурины» и «вытурины».
Тогда уж вытурено. А вот у меня вопрос. Как вы думаете, вот принятие всех этих законов последнего времени, закон о митингах, закон об НКО, закон о клевете, равно как и достаточно суровые действия властей по отношению к оппозиционерам и гражданским активистам, способны подавить протестное движение в России?
Ну, они имеют очень такой множественный эффект, и это вот видно и на данных нашего центра, которые сегодня вот докладывали, это тоже хорошо видно. Да, каких-то людей это начинает пугать. Они там принимают решение, ну, не участвовать или больше не участвовать, с одной стороны. Но каких-то людей это мобилизует. Это придает протесту более многообразные формы. И вот то, о чем там собираются разговаривать в клубе АГИ, это, то есть в клубе, это
квартира
тоже...
Квартира 44.
Квартира 44, это тоже, в общем, действительно очень важная тема, потому что на самом деле все-таки протест, он разнообразен. И одна из причин, почему власть пугается, это потому, что протестующие находят все время, причем с очень большой скоростью, формы, на которые адекватной реакции нет. Понятно, что можно выставить ОМОНовский там заслон, да? Хорошо, ну а когда люди идут по бульвару, тогда что делать? Это же нужно быстро сообразить, а эта бюрократическая система не может быстро соображать, она просто, она так устроена по-другому. Вот, и вот... Тогда на всякий случай уже принимаются законы, которыми как бы можно накрыть все и любую ситуацию, и
любую форму.
Да.
Спасибо большое всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача с христианской точки зрения. Меняет ли вера в Христа представление о милосердии? Этот вопрос обсуждают христиане трех конфессий: Елена Гордеева, Ева Курсакова и Евгений Сарапулов, ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». Участвовали историк Ирина Карацуба, писатель-священник Михаил Ардов и социолог Алексей Левинсон. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Огромное спасибо всем, кто нам позвонил или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело резонансное, потому что оно действительно касается понимания нами.
Мы уже 7 дней сидим без хлеба. У нас нет еды.
Нас бомбят самолетов. Артиллерия ведет беспорядок.
Нет мотивов религиозной ненависти, вражды. Эти действия были совершенно...
Большинство голосовать не стали. Именно так они выразили свою волю.
Это не политика, это просто откровенная махновщина.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».